Кроме этих двоих он никого не видел. Разве они не должны быть снаружи, патрулировать пространство? Он пожалел, что не мог снова оказаться за стеной, спрятаться, как мышь в деревянных перекрытиях. Но хотя большинство наемников здесь и представляли для него опасность, был один, настоящий дендариец, а не эсеровец, кто мог ему помочь, если ему удастся установить контакт. Если он решится установить контакт. Елена. Он мог бы найти Елену. Мысли понеслись вскачь. Майлз оставил Елену 4 года назад в качестве жены базы Джезека и ученицы танго по военной части, под максимальной защитой, которую он мог тогда обеспечить. Но он не получал известия от базы с момента командного переворота Ассера. Мог ли Ассер перехватывать их? Теперь базы разжаловали. Танк определенно опали. Какое положение в военном флоте занимала сейчас Елена? И какое положение занимала она в его сердце? Он приостановился в тяжелом сомнении. Он страстно любил ее когда-то. Когда-то она знала его лучше, чем любое другое человеческое существо. Но ее постоянное присутствие в его мыслях прошло, как прошла его скорбь о ее погибшем отце, сержанте Батаре. Все это постепенно скрылось за суетой его новой жизни. Лишь иногда приходила боль, как от старого перелома. Он хотел и не хотел снова увидеть ее, снова говорить с ней, снова прикоснуться к ней. Но возвратимся к практическим вопросам. Она узнает Грегора, ведь они были друзьями детства. Вторая линия обороны для императора. Вновь устанавливать контакт с Еленой может быть и неудобно с эмоциональной точки зрения. Ладно, не неудобно, а просто мучительно. Но это все же лучше, чем его бесполезные и опасные блуждания по станции. Сейчас, когда он разведал территорию, следует как-то получить возможность вовлечь в действие свои ресурсы. Сколько еще влияния имеет адмирал Нейсмит? Интересный вопрос. Ему нужно найти место, где он мог бы наблюдать, оставаясь незамеченным. Было немало возможностей оставаться невидимым, будучи на виду, что как раз сейчас и демонстрировала его голубая роба. Но его необычный, ладно, очень маленький рост не позволял полагаться только на одежду. Ему нужно... Во! Инструменты! Вроде того чемоданчика, который мужчина в буром комбинезоне только что поставил на пол коридора, заходя в туалет. Майлз в мгновение ока схватил чемоданчик и быстро завернул за угол. Миновав пару уровней, он вышел в коридор, ведущий в столовую. Каждый должен питаться, значит, каждый должен в свое время пройти по этому коридору. Запахи еды возбуждали его желудок, который урчанием выразил протест против половинных и даже меньших рационов, получаемых в последние 3 дня. Майлз проигнорировал протест. Он снял со стены панель, в качестве легкой маскировки нацепил защитные очки, которые обнаружились в чемоданчике с инструментами, забрался внутрь стены, чтобы наполовину скрыть свой рост, и начал делать вид, что работает над блоком управления и какими-то трубами, декоративно разместив под рукой диагностирующие сканеры. Вид на коридор был превосходный. Судя по струящимся запахам, сегодня подавали необычайно качественную искусственную говядину, хотя с овощами они делали что-то ужасное. Он старался не пускать слюни на луч маленького лазерного паяльника, которым манипулировал, наблюдая за проходящими мимо людьми. Очень немногие носили гражданскую одежду. Одежда роты, очевидно, была бы более подозрительна, чем голубая роба. Множество комбинезонов разных цветов, в зависимости от занятий своих владельцев. Голубые робы, несколько похожих зеленых роб, немало синих аслунских мундиров, большей частью низких званий. Может, дендарийцы, ассеровцы, прибывавшие на станции, питались где-то в другом месте? Он уже подумывал о том, чтобы покинуть свой пост. К этому времени он мог бы заремонтировать блок управления до смерти, когда мимо прошла парочка, одетых в серое с белым. В лицо он их не знал и окликать не стал. Майлз без энтузиазма прикинул свои шансы. Из примерно 2000 наемников, находившихся сейчас в районе Аслонской точки скачка, Он знал в лицо от силы несколько сотен, и еще меньше по именам.